Глава вторая. Цветаева не стала окончать гимназию и весной 1911 года уехала в Крым. В Коктебеле, живя у Волошина, старшего верного друга, благословителя ее на пути поэзии, она встретилась с Сергеем Эфроном. Он был круглым сиротой, сыном революционных деятелей, близким к народническим кругам, на год моложе ее. С этого момента кончилось трагическое отрочество и началась блаженная юность. В январе 1912 года Цветаева вышла за Эфрона замуж и тогда же выпустила второй сборник стихов «Волшебный фонарь». Этот сборник был исключением в ее творческой биографии, когда ее новые стихи повторяли, перепевали старые мотивы. Неудивительно, что в печати «Волшебный фонарь» не встретил восторгов. Участники акмеистского цеха поэтов Градецкий и Гумилев удостоили книгу Цветаевой несколькими неодобрительными репликами. «Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду». Заносчиво писала Цветаева, в чьем сознании просто не совмещались понятия «цех» — объединение и «поэт» — уединенный. И она действительно никогда не связала себя ни с одной литературной группировкой. А все, что происходило тогда в русской поэзии — соперничанье старших символистов с младшими акмеистами, появление задиристых футуристов, их выступления в печати не сделало ее приверженцем ни одного литературного направления. «Литературных влияний не знаю, знаю человеческие», — утверждала она. В сентябре 1912 года у Цветаевой родилась дочь Ариадна, а в августе 1913 года скончался Иван Владимирович. Несмотря на эту утрату, в целом жизнь Цветаевой, семейная устроенность, множество встреч, душевный подъем, в течение этих 5-6 лет была, вероятно, самой счастливой по сравнению со всеми предыдущими и всеми последующими годами. Она писала стихи, вдохновленные людьми, которые вызывали в ней тайный жар, Байроном, Пушкиным, теми, кого любила. Она была переполнена радостью бытия и в то же время терзалась при мысли о неизбежном конце, участи общей, но для нее лично немыслимой. «Я вечности не приемлю, зачем меня погребли, я так не хотела в землю с любимой моей земли». Ее стих стал более упругим, плотным, в нем появлялись энергии и ритмы, которых не было прежде. Цветаева уже начинала сознавать себе цену и притом предвидела, что ее звездный час пробьет не скоро, но пробьет непременно. «Разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Внешние события, ведь большая часть этого периода пришлась на Первую империалистическую войну, проходили как бы мимо нее, целиком поглощенной романом с собственной душой, несмотря на то, что ее муж курсировал одно время с санитарным поездом в качестве брата милосердия, порою рискуя жизнью, и она очень волновалась за него, но жила отрешенно, словно бы в прошлом столетии. Если Ахматова ощущала, что XIX век окончился в 1914 году, то Цветаева, пожалуй, считала, что конец прошлого века наступил в 1916. Причем осознала она это ровно 20 лет спустя в очерке «Нездешний вечер», где творчески и с высоты прошедших лет осмыслила свою поездку зимой 1915-16 годов в Петроград, Петербург, Блока и Ахматовой, которых там в тот момент не было. После возвращения домой Цветаева стала писать по-иному, чем прежде, и в этом была некая закономерность. В стихах появились дотоле не звучавшие фольклорные интонации, распевность и удаль русской песни, заговора, частушки. Отмыкала ларец железный, вынимала подарок слезный, с крупным жемчугом перстенек, с крупным жемчугом, породила доченьку, синие оченьки, горлинку голосом, солнышко волосом. По стихам 16-го года видно, что Цветаева без ложной скромности ощутила себя российским, притом московским поэтом, соревнующимся именно так с петроградскими парнасцами. «Твой Петербург, моя Москва», — напишет она позднее Ахматовой. Она хотела явить в слове свою столицу, огромный, странноприимный дом, что стоит на семи холмах, подарить любимый город чужеградным сородичам по ремеслу Блоку, Ахматовой, Мандельштаму. «У меня в Москве купола горят», — Блоку. «И я дарю тебе свой колокольный град», — Ахматова. «И сердце свое в придачу, из рук моих нерукотворный град, прими, мой странный, мой прекрасный брат», Мандельштаму. Ее словословие Блоку, нежному призраку, рыцарю безукоризны и Ахматовой, златоустой Анне всея Руси, стали хрестоматийными. То было не только великое бескорыстие чистого восхищения, а еще и выражение круговой поруки поэтов поверх всяческих барьеров, судеб, характеров, убеждений, расстояний. Так будет у Цветаевой с Маяковским вопреки невзаимности, с Пастернаком, невзирая на версты, версты и версты их разделяющие, с Рильке, с которым не встретятся никогда. Что же до соревнования, то оно не мешало любить и восхищаться, и лишь побуждало совершенствоваться, чтобы быть достойной своих кумиров.